Итак, мы продолжаем изучать учение о 16 стадиях развития Луны внутреннего осознавания. Понимание этого учения является сущностью, поскольку это учение очень важно. И от того, как ты определяешь себя, на какой ты ступени находишься в соответствии с этим учением, зависит стратегия и тактика духовного пути. Допустим, некоторые ученики, когда я их спрашивал, а как вы считаете, на какой вы стадии находитесь по этому учению? Некоторые говорили, ну, я на стадии закалки нахожусь. Я ему сказал, ну, вообще-то скромнее надо быть. На стадии рождения у нас один Васудева находится. Один сказал вообще, я на стадии творения мандалы нахожусь. Я спросил, а где же ваша мандала тогда? Может, вы имеете в виду мирская мандала? Но это немного другое. Итак, очень важно понимать, на какой ты ступени находишься и куда ты должен двигаться. Поскольку в зависимости от этого мы должны строить нашу тактику и стратегию. То есть, если человек находится на стадии пестование, он выполняет одни практики. А если он находится на стадии передачи, и от передачи идет к зачатию, то он должен выполнять и другие практики, другие акценты делать, и на другие тексты медитировать. А, например, третий человек находится на стадии отпускания. Соответственно, его стиль практики тоже должен меняться, потому что практика — это не есть нечто такое застывшее, а все время одинаковое. То есть практика — это некий процесс, и процесс, который постоянно движется. Мы ведь постоянно находимся в процессе трансформации, паринамы. И в этом состоянии нельзя застывать. И если мы застываем где-то, значит, мы на какой-то стадии остановились или выбрали неверный способ, неверную стратегию духовного пути. Или, может быть, мы неверно определили свое положение. Именно поэтому мы все время стараемся соотносить свое положение с той стадией, на которой мы находимся. Поскольку практика — это всегда такой пробужденный процесс. Это всегда исследование и углубление такого исследования. Вот мирские ученые проводили такой опыт. В клетку они поместили белых мышей. И в клетке мышам были даны все развлечения. Колеса для того, чтобы они бегали, еда, сексуальные партнеры, то есть мыши противоположного пола. Им было там тепло, также была вода и прочее. И, в общем, у мышей было все нормально. То есть они были довольны жизнью, нельзя сказать, чтобы у них чего-то не было. Но потом, однажды в один из дней, они привнесли такое изменение. Они сделали дверцу, и дверца эта уходила как бы никуда. Там была темная камера, и она была полная лабиринтов. И несмотря на то, что мыши были обеспечены всеми условиями, едой, сексуальными партнерами, развлечениями и прочим, они с большим любопытством начали стремиться к этой дверце. Им было страшно, и Они от страха даже, у них естественные выделения начинались. Но преодолевая этот страх, они все равно лезли и лезли в эту дверцу, в темную дверцу, в эти лабиринты. Их исследуя. И ученые пришли к выводу, что исследование, стремление познавать присуще всем живым существам, поскольку это движущий корень эволюции любых живых существ, не только человека. И исследование – это третья стадия в учении о 16 кала, которая называется «Поиск Луны», «Вичара». После того, как были пройдены две первые стадии, то есть осознана неудовлетворенность и осознан принцип ограничений, естественно, мы начинаем заниматься исследованием, поиском выхода из всего этого. И желание преодолеть собственные ограничения неизбежно приводит к поиску, исследованию, вичаре. И такой поиск связан с двумя аспектами дхармы. Первый аспект дхармы – это абсолютный, второй – относительный. Соответственно, существует два вида поисков. Первый называется низший вид поиска – бахир-вичара. То есть это вид поиска, направленный наружу. Второй вид поиска называется антар-вичара. Это высший вид поиска. Низший вид поиска связан с тем, что мы обращаем свое исследование на внешние категории. Например, на законы этого мира, на принципы жизни. Или мы изучаем различные священные тексты, пытаясь осмыслить реальность. Или мы размышляем о наших смыслах этого мира, вырабатываем новые ценности, ставим новые цели, пытаемся планы действий составлять. Все это низший вид поиска бахир-вичара. Дататрея говорит: в результате своего невежества человек всегда будет устремляться к падению. Его спасение только в одном – исследовании, вичаре. Исследование – это коренная причина всего, и это первый шаг к Всевышнему вознаграждению в облике неописуемого блаженства. Как может кто-то обрести спасение без надлежащего исследования? Недостаток рассудительности – это верная смерть, но при этом многие находятся в ее когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание и исследование до тех пор, пока в конечном счете не будет достигнут окончательный результат, лишенный всяких сомнений. До тех пор, пока исследование вичара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор древо жизни будет бесплодно и бесполезно. Единственный полезный плод жизни – вичара. Исследование означает, что мы перестаем быть обывателями, и мы начинаем становиться духовными искателями. Мы делаем смыслом нашей жизни исследование, то есть мы как бы становимся охотниками за истиной. И день и ночь мы за ней охотимся, мы ее исследуем, мы на нее направляем разум. И все свои действия подчиняем этому и погружаемся в такое исследование. Низший вид поиска бахир-вичара связан с тем, что мы ее исследуем, используя внешние категории или внешние уровни. Допустим, нам доступно понимание страданий. Мы исследуем принцип страданий. Мы видим смерть и непостоянство. Мы начинаем исследовать, почему возникает смерть и непостоянство. Если нам доступны внешние категории, мы исследуем внешние категории. Стадия низшего вида поиска, она примерно соответствует стадии пчелы. Подобно тому, как пчела порхает от цветка к цветку, таким же образом и йогин, исследуя, пытается сравнивать различные материалы. Стать на путь духовной практики – это что-то наподобие начать игру. Но когда вы начали игру, это еще ничего не означает. Потому что начать игру Мало, надо стать в ней победителем. Только если вы вступили на духовный путь и стали победителем, вы можете извлечь пользу от того, что вы стали на духовный путь. Но если вы встали на путь и вошли в такую игру, но с вас снимают постоянно баллы и штрафуют, как вы думаете, станете ли вы победителем? Никогда в жизни. Именно поэтому многие духовно практикующие становятся на путь не первый раз. И из жизни в жизнь они не достигают своей цели, потому что они не одерживают победу. Тогда что наступает? Наступает перезагрузка. Игра начинается заново. Таким же образом и вся жизнь каждого живого существа напоминает такую игру, в которой нужно стать победителями. Мало стать только на ее путь. Допустим, когда йогин начинает духовную практику, требуется много условий. Ну, например, соблюдать йогические заповеди, заниматься изучением священных текстов, ежедневно выполнять садхану, работать над собой, контролировать чувства, сдерживать гнев, алчность, жадность, сексуальные желания и много чего. И если мы этого не делаем, то нас штрафуют. Но кто штрафует? Наши собственные кармы. Это значит, наш рейтинг снимается. И каждый наш день – это подобный такой непрерывная оценка. Многие этого не понимают. А на самом деле мы играем в эту игру. Мы постоянно в нее вовлечены. Разгневался в мыслях – сняли 10 баллов. Разгневался в речи – 30 баллов. Сидел в медитации, в расплывании 2 часа, сняли 2 балла со скидкой для начинающего. И это делается непрерывно. То есть мы находимся в непрерывном таком борьбе за повышение статуса, за повышение рейтинга. Только этот рейтинг не мирской. Мы от этого не получаем ни медали, ни награды, ни деньги, ни статусы. Этот рейтинг внутренний, духовный. Но, тем не менее, он гораздо более высокий, нежели мирской рейтинг. И от того, как мы себя ведем ежесекундно, он либо повышается, либо понижается. А по итогам жизни выстраивается некий суммарный статус. И мы можем не практиковать садхану. Но садхана от этого не проиграет, а мы проиграем. Также мы можем не изучать священные тексты, но тексты при этом не проиграют вовсе. А проиграем мы. Также мы можем не накапливать заслуги. Но при этом дхарма, она как была величественной, так и останется величественной. А проиграем мы сами. Также мы можем не контролировать себя, не очищать каналы, ветры, не работать с медитацией. Но проиграет в конечном счете не медитация, а проиграем мы сами. И тот, кто понимает этот принцип, что если ты не выигрываешь, ты проигрываешь. Что здесь нет нулевой ничьи. Если ты не выигрываешь, ты проигрываешь. Если ты не выигрываешь, ты проигрываешь каждую секунду. Здесь нет нулевого баланса. Если ты не осознан, то ты бессознателен. Если ты не безупречен, то ты понижаешь свое состояние. Именно из этого ткется ежедневный духовный рейтинг практикующего. И задача практикующего, который вступил на духовный путь, это постоянно бороться за повышение, постоянно стремиться к новым вершинам и к новым рубежам. Поскольку мало вступить на путь, надо еще на нем одержать победу. И за что снимают рейтинг с практикующего? За несоблюдение принципов йоги. Самое большое снятие. За бессознательность. За незнание учения. За ошибки в медитации и в созерцательной практике. За потакание желанием. За некритическое отношение к себе, допускание клеш и последующее нераскаяние. за нарушение самай и винай, то есть за грубые или нечистые мысли или грубые слова, за неконтроль желаний, ветров, каналов, не работу над этим, за пренебрежение ретритными правилами, очень много снимают, за нарушение самай почти все снимают, за незнание тонкостей и методов. Есть также за что добавляют. За что добавляют? За преданность, за усердие, за критичность к самому себе, очищение и предопущение нечистых состояний, раскаяние. За работу над собой и выработку нужных качеств, силу воли, концентрацию, стремление, веру. За усердие в медитации, аскетизм, превосхождение себя. За непрерывную осознанность. Бескорыстное служение, неэгоцентризм, обмен у себя на других. За стремление помогать другим и неэгоцентричную практику. За тонкое знание учения и искусных средств учения и умелое их применение. И если йогин, следуя духовному пути, хорошо разбирается, что в этой игре есть свои законы и правила, и умело их применяя, надо стать победителем, то он начинает действовать, и он начинает правильно действовать. Он максимально стремится избегать того, за что у него будет сниматься, и максимально стремится увеличивать то, за что ему будет прибавляться. Он стремится не из-за того, чтобы его похвалили другие, а потому что такова суть духовной реализации – это стяжание духовной силы и осознанности. И вот принцип исследования – это то, за что дается очень большой рейтинг, если мы его правильно применяем. Итак, в Трипурарахасе говорится: «Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей». Соответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако продвижение к ней может быть изменено преданностью ему. А если это не случилось, тогда эта причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека. Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в нем. Он сам спонтанно приведет тебя к наивысшему состоянию. Это первая ступенька в лестнице к вершине блаженства. Все остальное недостойно и неразумно. Итак, внешний вид поиска заключается в том, что мы рассматриваем четыре категории, а именно смыслы, ценности, цели и действия. Мы пересматриваем собственные смыслы, изучая учения. Смыслы – это базовое верование, базовая система верований, то, как мы воспринимаем мир на уровне воззрения. Допустим, есть научная картина мира, научное мировоззрение, которое говорит, Вселенная произошла в результате большого взрыва, сингулярности, что в первые миллионные доли секунды Вселенная напоминала сжатый до предела маленький шар с плотностью 10 с 27 нулями. Потом произошло расширение и гигантский взрыв, в результате которого начали разбегаться элементы, творится звезды и галактики. Это смысл верований научной картины мира. Когда мы занимаемся изучением учения, мы порождаем более глубокие смыслы. А именно, к примеру, «Сарвам эва брахман» – «Весь мир есть абсолютное сознание». Или «Ахам брахмасми» – «Я есть абсолют». Или смыслы теории мгновенного творения. Когда говорится, что Вселенная творится ежемгновенно силой сознания. Или смыслы не творения, смысла аджатавады, когда говорится, что Вселенная никогда не творилась, никогда не разрушалась. Или когда говорится, что мир есть иллюзия или проекция сознания. И следует разобраться, что реально, что иллюзорно. Или когда мы говорим про джняном брахма, чистое осознавание есть абсолют. Новые смыслы означают, что мы вырабатываем новую картину мира, и мы начинаем верить в нее в результате осмысления. На основании новых смыслов вырабатываются новые ценности. Если вы придерживаетесь мирских смыслов, то, соответственно, и ценности ваши мирские. Но если ваши смыслы основаны на истине Адвайты, то, соответственно, и ваши ценности в том, чтобы реализовать истины Адвайты. Когда ценности выработаны, и вы решили, что ваша ценность – это освобождение, познание Абсолюта, реализация освобождения, то эти ценности отливаются в конкретные цели с помощью вичары, исследования. То есть вы исследуете, если это действительно мои ценности, то что же мне делать, какие мне поставить цели? И тогда с помощью вичары вы ставите себе цели. Ага, понятно. Низшая стадия освобождения – это восьмая ступень, ступень рождения по учению о 16 кала. Реализация Абсолюта – это сахаджа самадхи, значит и мои цели будут такими же. Примерно таким образом мы мыслим, когда мы с помощью вичары устанавливаем цели. А когда цели установлены на основе ценностей, то затем совершаются действия. Действие означает, что мы стремимся это делать. Итак, внешний вид исследования, он связан с тем, что мы обращаем наши исследования на относительные категории. Дататрея говорит, исследование – это солнце, рассеивающее темную пелену невежества и тупости. Оно порождается преданным поклонением Богу. Исследование – это семя, способное прорасти и превратиться в гигантское дерево счастья. Вичара – исследование – единственный способ обретения наивысшего блага. Из-за чего происходят страдания? Страдания происходят из-за недостатка вичары. Недостаток вичары – это означает слушать лекцию и понимать 5%, о чем говорится. Это читать философский текст и неверно понимать его. Это получить передачу в технику концентрации на центральном канале, но не уметь ей воспользоваться. И вместо того, чтобы вызвать нектар, подъем праны к сахасрары чакре, годами не получать от этого способа. Или исследование – это стать монахом, но не знать, какие нужно соблюдать правила, обеты и обязанности, делать постоянно ошибки, вызывая недоумение других. Недостаток исследования – это также не понимать, что в этом мире есть страдания, смерть, непостоянство, болезни, и что есть ложные ценности и истины, от того, какой путь ты выберешь, зависит все твое будущее, вся дальнейшая судьба, и что ошибок делать нельзя – ошибки фатальны, пагубны. Все это различные результаты исследований. Обычно внешний поиск или внешние исследования развертываются таким образом. Сначала мы выполняем наблюдение, сакши или свидетельствование. На стадии наблюдения мы пытаемся видеть объект без оценок, видеть его прямо. Затем, увидев его, мы начинаем его исследовать, анализировать, вичара. И когда мы его проанализировали, то есть осмыслили, разбив на части, мы его обобщаем. Это называется эко-видья. Обобщив, мы делаем выводы, прамана, постигаем. И сделав выводы, мы принимаем решение. Это называется санкальпа. А что после принятия решения? Мы проявляем волю, то есть стремимся выполнить то, что мы решили. А после того, как мы проявили волю, Наступает паринама, трансформация, или викара, эволюция. И человека, живущего по этим принципам, называют викари, эволюционирующий. Именно таким образом развивается бахир-вичара, внешний поиск. То есть его можно выразить в виде семи принципов. Наблюдай, анализируй, обобщай, делай выводы. На основе выводов принимай решения. Приняв решение, добивайся обязательно их выполнения. И когда ты все это делаешь, наступает трансформация, паринама, переход на новый уровень. Тот, кто понимает эти принципы, он легко добивается успеха в любой области деятельности. Многим людям не хватает анализа. Они видят реальность, но не могут понять, а в чем, собственно, дело вообще? Есть звезды, небо, человеческая жизнь, законы социума, борьба за выживание, экология, законы физики. Но это все очень трудно понять, и мир кажется чем-то примитивным или, наоборот, непонимаемым. Все это недостаток исследования, наблюдений и исследования, нет вичары. Я не могу понять, как развиваются звезды, законы физики, биохимия тела, как движутся планеты, как управляется энергия в моем мире, как мне строить взаимоотношения с другими. Все это для меня труднопонимаемые вещи. Но если мы применяем исследование, принцип «наблюдай и анализируй», нам все становится понятным. Но исследование – это низший вид поиска, он присущ и материалистичной науке. Исследование – это препарирование, разбитие на части. Анализ, когда мы все разлагаем на дискретные вещи. Следующая ступень – мы должны теперь все это собрать заново. Мы должны обобщить, чтобы как-то увидеть целостную картину. Абстрагироваться от частности и подняться выше. Это называется эковидье, то есть обретение единого знания. Например, если вы исследуете положение религиозной ситуации в России, то вы сначала изучаете различные группы и выясняете, что в России есть православие, буддизм, протестантские конфессии, индуизм, ислам, а также множество различных движений New Age. Но чтобы все это обобщить, вам нужно увидеть это в целом. Когда вы обобщаете в целом, вы видите, да, в целом духовность повышается. Но обобщение должно привести к каким-то выводам, прамана. Само по себе обобщение, оно ничего не стоит, если мы не делаем выводы. Допустим, мы видим людей старых, больных, страдающих или умирающих. И мы обобщили, да, человеческому миру присуще старение, страдание, болезни и смерть. Но если мы для себя выводов не сделаем никаких, то это будет бесполезным. Но после исследования мы делаем выводы. Например, нужно стремиться освободиться от ограничений сансары. Нужно стремиться их избежать. Это и есть прамана. Выводы, сделанные на достоверном знании. Но даже когда мы сделали выводы, это еще не означает, что ими воспользуемся. Потому что, чтобы воспользоваться выводами, даже если они правильные, нужно принять какое-то решение для себя. То есть выразить санкальпу, намерение. И многие духовные практикующие находятся на стадии выводов. Но намерения не вырабатывают, то есть не принимают решения. Они примерно так думают, да, надо освобождаться от сансары. Освобождение, исследование Всевышнего, путь к высшим мирам – это хорошо. Но это все это на стадии одобрения. Типа, я не против, это здорово. Но чтобы получить пользу по-настоящему от дхармы, нужно внутри себя выработать какое-то новое решение и принять его. И это называется санкальпа. То есть предыдущие выводы мы пропустили через себя, и они стали частью нашей судьбы. Например, человек решает, я буду заниматься духовной практикой. Или я буду заниматься изучением учения, философии и садханы по утрам. Я вступлю на путь послушничества. Все это принятие решения, санкальпа. Наконец, после принятия решения наступает ичха, проявление воли. Даже если вы выражаете превосходные и очень хорошие санкальпы, но у вас не хватает воли, это не может проявиться. Проявление воли означает, что вы прилагаете немалую концентрацию к санкальпе, к тому, что вы выразили. Вы добиваетесь это, будучи готовыми затратить немалые усилия на это. Однажды к нам в послушники приехал один человек, который до этого работал клоуном в цирке. И когда ему дали испытательное задание, он выполнил одно, но потом что-то у него переменилось, и он сказал: «Да, я еще не готов». И он уехал. Через год он снова решил стать послушником и снова приехал. Он выполнил одно испытательное задание, второе, но когда он прошел комплекс, что-то снова у него изменилось. Он снова сказал: «Я прошел все, но я еще не готов, но я буду стараться». Вот такой подход, он означает, что мы всегда откладываем. Мы не имеем должной силы воли, ичха-шакти, для того, чтобы добиваться своих целей. Но для того, чтобы победить в игре, называемой «духовный путь освобождения», нужна огромная воля. Мы должны быть готовы жертвовать очень многим. Мы должны быть готовы, что наши желания будут долго не удовлетворяться, что нам придется прилагать множество усилий, что нам придется напрягать свою волю, интеллект, силу, память и много чего такого. Мы должны быть готовы преодолевать различные внутренние тенденции. Если мирские люди ради достижения материальных благ прилагают колоссальные усилия, то ради достижения высшего освобождения, перехода в статус божества, мы должны быть готовы прилагать еще больше усилия. Это и есть стадия проявления воли, ичха-шакти. В древности святые ситхи очень много уделяли внимания проявлению воли, решимостью, выработке нужных качеств, и они очень тщательно отбирали своих учеников. У них было учеников мало, но те ученики, которых они отбирали, обладали по-настоящему качествами, и только им они передавали учение. Тем же, кто качествами не обладал, они считали, что, да, в общем, и бессмысленно заводить разговоры даже об этом. Они просто к себе не подпускали. И когда такой человек подходил к нему спрашивать учение, то он говорил: «Ну что ты, я просто глупый старик, я ничего не могу знать. Как может такой человек, как я, владеть ситхи и обладать знанием? Ты, наверное, ошибся. Эти люди много сплетничают, вот они тебе наговорили что-то обо мне». И человек уходил в полном заблуждении. Итак, проявление воли – это следующая стадия. Наконец, когда воля проявляется достаточно, наступает трансформация, паринама, переход на качественно новый уровень. Допустим, освобождение, реализация непрерывного сознания. Итак, Дататрея говорит: «Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты садханы прямо пропорциональны напряженности и продолжительности такого желания. Случайное желание к освобождению тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобождения. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твердых результатов. Поэтому такое мимолетное желание не имеет никакой ценности. Чтобы достичь цели, желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряженная работа и продвижение. Так же, как человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую свое время на другие устремления, так же и искатель должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует бесстрастие ко всем остальным достижениям». Итак, низший вид поиска заканчивается, когда мы понимаем все это и подходим вплотную к внутреннему поиску, антар-вичаре или атма-вичаре, к самоисследованию, к исследованию природы ума вне концепции, подобной пространству. Многие, изучая книги по Адвайта-Веданте и по Нео-Адвайте, не придают значения низшему виду поиска. Они считают, что, низший вид поиска – это недостойное для меня занятие. Если все дело заключается в том, чтобы реализовать природу ума, почему бы сразу не заниматься высшим видом поиска? Не заниматься самоисследованием, атмавичарой, самонаблюдением, созерцанием. И этого достаточно. Однако опыт показывает, что в 99% этого совершенно недостаточно. Почему? Потому что малейшие попытки заниматься самоисследованием с небольшим усилием приводят к тому, что обнажаются глубинные слои подсознания. И эти слои подсознания, они не очищены. И они наполнены различными другими ценностями, смыслами. И человек, начинавший бодро заниматься высшим видом поиска, соскальзывает через некоторое время к тому, что и низшего даже нет. И вместо высшего вида поиска, и вместо низшего вида поиска у него нет никакого поиска. У него есть только исследование своих желаний и клеш, им следование. Поэтому мы говорим, что необходимо заложить очень прочный фундамент в виде бахир-вичары. То есть начальный поиск должен быть выполнен. Что это означает? Означает, что должны быть выполнены базовые практики, аналитические медитации, размышления о четырех осознанностях, о законе кармы, причинах и следствиях, драгоценности человеческого рождения, непостоянстве, смерти и страданиях, которые возникают в результате обусловленного существования в сансаре. Эти четыре размышления называют четыре осознанности, переворачивающие жизнь. Если такие четыре осознанности выполнены, йогин никогда не потерпит неудачу в духовной практике, потому что он становится настоящим человеком пути.
Oh.